Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях
спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Твиттер, СМС, Телеграм, Катечка.
Соскучились мы по вам, друзья. +7 925 888 88 948 номер для ваших СМС-сообщений. Твиттер говорит МСК, а Телеграм говорит МСК-бот. Мы по-прежнему не принимаем звонки, поэтому только пишите, задавайте вопросы.
Островок стабильности. Такой.
Да, нашему гостю.
Расскажите нам, Василий, как отдохнули вы? Праздники. Говорят, прекрасно так все было в эти праздничные дни.
Ну, замечательно. Только я, к сожалению, приболел. И в итоге у меня приболел ровно на те дни, когда у меня намечалась кампания. Поэтому я, в общем, довольно тоскливо провел праздники. Много думал. Вот, смотрел кино, читал книжки, депрессовал и задумывался о будущем.
Смотрели ли вы «Викинга»?
Нет.
Но в Твиттере написали, что такая тоска, что хоть смотри. Это ну, я да, сейчас, да, конечно, да, не цитирую. А что, вы принципиально не идете или у вас какие-то...
Давайте я не буду об этом говорить. Я знаю, что у вас следом за мной будет режиссер этого фильма. Я не хочу портить ему настроение. Наверное, ей это слушает, говорит Москва.
Вдруг он не слушает сейчас?
Ну, я не буду, тем не менее.
Хорошо.
О чем надумали?
Что?
Вы говорили, что много думали.
Ну, в смысле жизни, о чем думает человек, когда он депрессует?
Пришли к каким-то выводам. Что-то дальше делать, куда идти, куда двигаться?
Нет, я никогда никаким выводом не прихожу. Мне нравится сам процесс поиска решения.
А вы не занимаетесь вот этим самоедством, которое...
Именно самоедством я и занимаюсь. Это как раз вот этот самоценный процесс.
Перед Новым годом.
Зачем нужно делать какие-то выводы? Вот я, допустим, сделаю вывод, допустим, вот, как обычно, с понедельника, там, сяду, например, на диету. И не сажусь. Зачем это нужно было?
Давайте со вторника.
Да нет, все равно же не сяду, понимаете? Поэтому...
Я со вторника все начинаю, я тоже на диету сяду со вторника после праздников.
Решений никаких принимать вообще не нужно. Просто если это хорошо, то ты это делаешь без всякого решения. А если не получается, то хоть стоп решений примени, и все не сделаешь.
Давайте я вас все-таки о кино, но уже не о «Викинге», раз
Давайте.
Вы не хотите. О кино о другом, не знаю, насколько это правда, но, по крайней мере, так писал. Кто же у нас так писал?
Sports.ru,
да. О том, что будто бы Матч ТВ рассматривает возможность выхода сериала «Несгибаемый», где вы сыграете главную роль.
Честно говоря, есть такая история, но я не буду о ней разговаривать подробно, потому что я на это не уполномочен.
Ну, она действительно появилась.
Вы
действительно автор. Что-то...
Ну, естественно, как же можно сделать фильм с моим участием без моего участия? Разумеется, соавтор.
Ну, сценарий.
Ну,
можно
конечно.
Так сделать без,
ну, конечно.
Без вашего участия.
И соавтор, и сопродюсер. И предполагается, что исполнитель главной роли, безусловно. Но это не фильм про меня, это фильм про комментатора со мной в главной роли.
А приблизительные сроки выхода есть какие-то? Или это сейчас все еще на стадии разговоров?
Я не готов об этом говорить. Это нужно вопрос задать заказчику Матч ТВ в данном случае. Я просто действительно этого не знаю.
На сценарии есть? Вот так вот, хотя бы коротко.
То, что нужно для начала съемок, у нас есть.
Деньги?
Девушки, ну, ей-богу, вы задаете странный вопрос. Но если фильм заказан, есть канал, который его заказал. Ну, интересно, что же, значит, нет денег, что ли?
Ну, бывает всякое в нашей жизни, вы же понимаете.
Ну, раз бывает всякое, я же говорю, вот давайте не будем об этом говорить, потому что бывает в нашей жизни всякое.
Поживем, увидим.
И, соответственно, бюджет вы не назовете.
Я вообще сказал, что не буду об этом говорить.
Ладно.
А вы мне задаете эти вопросы.
Да, мы очень надеемся просто...
Я могу ответить дерзко, вы обидитесь.
Но мы надеемся, что вы будете держать себя в руках и не ответите
конечно.
Дерзко. Ладно, хорошо. Глава РФПЛ назвал... Все равно я хочу про деньги, конечно, я
Давайте.
Всегда хочу про деньги. Глава РФПЛ назвал среднюю зарплату футболистов в России. Знаете, какие там цифры?
Нет.
От 800 тысяч до 1 миллиона, говорят,
ну,
в месяц.
Что?
Это нормальные, на ваш взгляд, суммы?
Абсолютно...
И насколько они соответствуют действительности?
Это абсолютно бессмысленная цифра, во-первых, потому что, во-первых, глава РФПЛ, скорее всего, не знает всех зарплат и, скорее всего, не должен знать, потому что это знает работодатель и работник. А во-вторых, средняя зарплата футболиста в России — это то же самое, что средняя температура по больнице.
Ну, говорят, элитного дивизиона.
Это все равно. Есть футболисты высокооплачиваемые, есть дублеры, вы понимаете, есть суперзвезды. Поэтому средняя зарплата — это какой-то... Я не понимаю, зачем нужно вводить понятие средней зарплаты, где им нужно можно оперировать, оно для чего полезно. Давайте сейчас вот, принесем в студию весы и выясним наш средний вес. У нас будет эта цифра, что с ней делать, совершенно непонятно. Может, можем температуру
померить.
Ну, когда
мы среднюю зарплату, например, по стране пытаемся выяснить, то мы таким образом потом составляем какие-то себе прожиточные минимумы там, и все остальное. Средняя зарплата футболистов — это ни на что не влияет.
Средняя зарплата по стране — это экономический показатель, да, безусловно. А в данном случае это не показатель ничего, потому что зарплаты крайне разные.
Ладно, но вообще, когда обсуждаются высокие, в принципе, зарплаты российских футболистов, я не имею в виду какие-то региональные просто команды,
да,
вы в этом вопросе скорее на чьей стороне? Когда...
Я не на чьей, меня не интересует, кто сколько получает.
Никогда не интересовало?
Совершенно, я просто никогда не придавал там никакого значения. Меня интересовало, сколько получают мои коллеги и я, потому что одно время даже руководил нашим коллективом. Это действительно важно, потому что это принципиально, существенно, когда тот, кто больше и лучше работает, тот больше и лучше получает. Вот, это существенно. А вообще, кто получает сколько за стеной, там, в экране и так далее, мне совершенно безразлично. Договорился, заработал, прекрасно.
Чтобы
не украл.
Наш слушатель Сергей спрашивает, почему от вас никогда не услышать жесткой критики сборной?
Как это? Я не знаю, вы, видимо, как-то очень выборочно.
Нет, не выборочно.
У вас,
видимо,
какие-то есть выборочные беруши. Вы их то вставляете, то вынимаете из ушей. Ничего так, ничего подобного.
То есть вы критикуете. Скажите, почему Бубнова не пускают комментировать? Вот вас тоже спрашивает.
Ну, по той же самой причине, девушка, которая и вас, он не умеет этого делать.
А мы и не просимся.
Ну, вот видите, да, вот вы не проситесь, а про него все время спрашивают.
И,
комментатор — это профессия, это не просто пришел и поговорил, это не так уж легко. Александр Бубнов не комментатор, и никогда не будет.
Научиться он тоже не может, соответственно.
Такой человек, как он, не может научиться комментировать. Потому что комментатор говорит о других, а он говорит о себе.
Как научиться комментировать?
Это долгий процесс, девушки я учить не умею.
Хорошо, мужчин, я не прошу меня сейчас научить. В принципе, для того, чтобы стать комментатором, что нужно?
Ну, как стал комментатором самый первый комментатор, я не знаю. Для того, чтобы стать комментатором, необходимо каким-то образом попасть в редакцию. Нужно погрузить человека в редакционный процесс. Нужно, чтобы он варился вот в этом вареве, постепенно попробовал, и у него, возможно, получится.
Какое образование для этого нужно или неважно?
Ну, это несущественно. Комментатор — это не талант, это профессия. Человек, который может комментировать, он может быть и журналистом, он может быть даже писателем. Может, он поэт, может, он актер, может, он физик. Какая разница? В принципе, из исходных талантов комментатору необходимо, по-моему, только два. Но если ты, конечно, не считать, что он должен выговаривать, то хотя бы 30 букв русского алфавита, да. Вот. Потому что твердый знак и мягкий знак не выговаривают. Все равно еще одну теоретически можно не выговаривать какую-то. Согласна, правда. Вот. А есть два исходных качества, которые, по-моему, не благоприобретаются. Это фантазия и реакция. Все остальное обретается в процессе. Все остальное — это инструментарий.
Можете составить свой топ комментаторов российских?
Просто не понимаю, зачем это нужно делать.
Просто потому, что мы его попросили.
Ну, знаете, я не хочу. Я могу же немножко. Я же, в конце концов, в гостях.
Илья пишет.
У меня есть скорее топ-комментаторов, которых я не люблю. Бубнов не комментатор.
А, не комментатор.
Я тоже об этом
выяснили.
Не буду говорить, потому что зачем мне обижать людей просто так на ровном месте. Понимаете, вы же меня, по сути, вы меня сейчас попросили обидеть людей.
Мы попросили сначала назвать топ лучших.
А я говорю, что у меня есть топ плохих, которых я не люблю, слушать, которые меня раздражают. Ничего не поделаешь. Это, кстати говоря, совершенно нормальная реакция. Комментатор всегда кого-то раздражает, потому что хороший комментатор на хорошем матче не может не работать личностью, а личность может кому-то не нравиться просто по причине, извиняюсь, идиосинкразии.
А вы вообще реагируете на негативные комментарии в вашу сторону, когда вам пишут в Твиттере или в Фейсбуке?
Крайне редко, меня трудно задеть. Я все-таки на виду очень давно, и если бы я не отрастил толстую шкуру, я бы, наверное, с ума сошел.
А читаете вообще комментарии под своими постами?
Комментарии принципиально не читаю никогда.
Никогда ни в Инстаграме,
нет, комментарии
ни в Твиттере?
Для идиотов.
Хорошо, а для чего соцсети?
Соцсети для всех.
Для чего вы делаете публикации в соцсетях?
Это мой хлеб, я так живу.
То есть вам не нужна никакая, в принципе, реакция на это?
Я СМИ. Я сам по себе СМИ, я медиа. Я реализую себя как медиа, в том числе в соцсетях. Не во всех, некоторые мне не нравятся.
Какие, например?
Ну, я, например, практически... Я не пользуюсь, например, Снапчатом.
Угу.
Я не пользуюсь ВКонтакте. Так, ну, не потому, просто так сложилось, уже не надо. Вот. Зря не пользуюсь Фейсбуком. Сейчас буду пользоваться активнее.
Почему зря?
Просто те возможности, которые открывает Facebook, они мне полезны, а я как-то им пренебрегал, вот и все. Например, я же не могу опубликовать полноценную заметку в Инстаграме или в Твиттере.
Ну, потому что там ограничения.
Да, совершенно верно.
Хотя Рамзан Кадыров в Инстаграме может.
А Рамзан Кадыров публикует... А, так вот он заметки публикует.
Да,
вот
он все вот в Инстаграме.
Вот оно
да.
Что, понимаете? Ну, вы знаете, есть у людей разные, конечно, возможности, не максимальные. Знаете, вот я говорю, что, слышал, что Николай Валуев тоже может в Твиттер 150 знаков поместить. Он сильный.
Он может ужать, да.
Да, но я думаю, у Рамзана Ахмадовича может какие-то тоже какие-то специальные качества.
Специальные выходы на владельцев Инстаграма. Илья пишет, Василий, вы чего-то сегодня не в духе. Что с вами? Может, что-то случилось?
Нет, я абсолютно в духе, у меня прекрасный день, я сейчас от вас поеду к маме, я побуду не в гостях сегодня, я не так часто мы видимся, потому что мама живет в моем родном городе, в Балашихе, а я живу в Москве, и, в принципе, не такая простая дорога, как правило, проблема.
Очень далеко.
Нет, не так, чтобы далеко, просто реально очень много пробок, так не наездишься.
Вы много ездите на машине? За рулем своим?
Я вообще, в жизни не проехал метр за рулем, я не умею водить машину.
Серьезно?
Да.
Вы принципиально когда-то это для себя решили, или просто вам неинтересно?
Ну, это не решение, я же говорю. Я ничего не решаю. Так сложилось. Так сложилось. Но я люблю очень хорошие машины. Я вот недавно пересел на Субару, я в восхищении просто. Совершенно другие ощущения.
Вас водитель?
Даже если едешь попой, да. Да, водитель.
А,
как
когда...
известно, у меня страшно сложный характер, поэтому водитель у меня работает уже почти 20 лет. Я чудовищно неуживчивый человек.
Это чувствуется.
Но, зато вы говорите, что вы можете дружить. Видимо, с вашим водителем вы сдружились.
Ну, у нас, в первую очередь, профессиональные отношения. Это нужно всегда разделять. Но, в общем, конечно, да.
Когда вы едете к маме, что она вам готовит? Она наверняка вам какое-то любимое блюдо готовит.
Ну, наверное, пирожки с капустой. А вообще, когда мы летом чаще встречаемся, потому что она живет на даче, когда я приезжаю, она всегда готовит сырники. Я очень люблю мамины сырники. Ничего особенного у них такого нет, никакого рецепта. Но просто это мамины сырники. Это, видимо, вкус детства.
Как мамин пирожок яблочный.
Вот ты тоже недавно вернулась.
Да. Там мамин торт был. Угу. Слушайте, а вы вообще какую кухню любите?
Я во всем люблю разнообразие. Я, в частности, разнообразную кухню люблю, поскольку я в этом отношении очень свободен, поскольку живу я один, и поэтому я, в общем, не часто готовлю дома, поэтому захотел, пошел в одно место, захотел, пошел в другое.
Но умеете готовить?
Да, я люблю готовить.
И что, коронные?
Ой, да много чего коронного. Вот поросенку на Новый год запекаю, когда компания собирается. Еще вот в этом году, я говорю, не запек. Так, если скучают морозилки бедные.
Мне кажется, нужно просто...
Кстати, вы знаете, что...
Новый год, да. Надо было все сегодня переделать.
Ну да, но это за городом у меня, понимаете? Здесь это другая ситуация. Кстати, вот вы знаете, что поросенку нельзя замораживать, прежде чем его запекать?
Нет, честно говоря, вообще нельзя, как готовить поросенка.
Могу, это очень просто. Вообще, поросенку готовить проще некуда.
Подождите, рецепт.
А никакого рецепта здесь не нужно, смотрите. Просто, в принципе, его не рекомендуется замораживать, потому что от этого мяса становится хуже. Но можно заморозить поросенка. И, понимаете, дело в том, что поросенка необходимо заморозить просто по чисто хозяйственным причинам, потому что если покупать его на рынке, то вот, понимаете, получается так, что накануне Нового года поросята страшно взлетают в цене. Вот гуси остаются на том же месте. Гуси — это рубли рынка, а поросята — это евро рынка. Они взлетают. Поэтому нужно запастись поросенком. И чтобы его грамотно заморозить, нужно, чтобы он сам по себе не промерзал. Для этого вы берете, заворачиваете его, ну, в какие-то такие, можно в старые полотенца, можно в старые футболки, обильно намоченные водой. И тогда вокруг него намерзает корка, а сам он остается незамороженным.
Еще главное иметь такой большой морозильник, чтобы поросеночку.
Ну, вот вообще свинья, это поросеночек, господи, может быть, там 5-6 килограмм там что-то.
Слушайте, такие морозы стояли, что можно было...
Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что он готовит...
Чтобы заморозить, чтобы правильно заморозить, чтобы мясо не стало хуже.
А мариновать? Тоже же секрет.
Да, зачем же его мариновать? Он сам по себе вкусный. Что? Берете поросенка, промываете его хорошенько, потом высушиваете. Потом нужно его натереть солью всякой. Вот. Потом, да, потом необходимо сделать мирпуа. Мирпуа — это очень простая вещь. Это основа любого запекания и практически любого супа. Берете лук, морковь и сельдерей. Должно быть две части лука и по одной части моркови и сельдерея. Крупными кусками это режете и ставите на противень в духовку под поросенка. А поросеночку на решеточку кладете.
Вот.
И потом и дальше есть непримиримая борьба. Непримиримая борьба. Как дальше жарить поросенка в духовке? Ну, дальше вопрос в том, поливать его сильно соленой водой, чтобы он не трескался, или все-таки маслом.
И вы в каком лагере?
Я пробовал оба варианта. Мне больше нравится маслом. Как-то румянее становится. Ну, а потом там есть уже другие всякие лайфхаки. То есть, понимаете, если вам очень важно, чтобы он хорошо выглядел, нужно ему фольгой ушки и пятачок завернуть, чтобы, чтобы они не обгорели. Как правило, у меня это не получается. Я просто нет необходимости, потому что, как правило, поросенка делаю по особым случаям и беру большого. Для этого нужно, чтобы он поместился в духовку, нужно отрезать ему голову. Вот, а что вы так смеетесь?
Я разве я смеялась?
Мне так показалось. Неужели вы действительно расстроились из-за того, что поросенку отрезали? Мертвого поросеночку. Он уже...
У меня просто очень хорошее воображение. Я как раз могла бы подойти
на... То есть вы хотите, чтобы он вот такой в более живом виде, чтобы прямо запекался и мучился? Вот, что он вот с головой исходил там в духовке, да? Вот.
Мне нравится, что вы додумываете за меня. Спасибо вам большое. Я не пыталась этого сделать.
Это был мой способ засмеяться, вы меня просили.
Я смотрю.
Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что он готовит щи по вашему рецепту. Видимо, вы уже...
А есть еще какой-то ваш рецепт щи особенный?
Нынче особенно. Никаких рецептов у меня на самом деле нету. Я потому что дилетант у плиты. Я сам я готовлю по рецептам, которые я вычитываю. Просто, понимаете, в случае с щами или с борщами, или там, с пирогом с капустой, который я делать не умею, просто выбираешь какой-то, рецепт, который больше тебе подходит. Вот и все.
У нас какая-то передача «Смак» получается, и наши слушатели все-таки возвращают к теме спорта. Известна ли вам причина, по которой российские болельщики лишены возможности просмотра испанской премьер-лиги по платным российским спутниковым каналам? И что вы думаете по этому поводу?
Смотрите, извините, задам несколько вопрос. Вы наверняка у вас, вы не в одиночестве живете, правда же?
Я сильная женщина с котом.
Понятно, хорошо. Ну вот, допустим, представьте, что вы живете в семье, допустим, с родителями еще, да? Вот, и, допустим, мама оставила вам с утра денег, чтобы, вернувшись из школы, сходили за хлебом. Мама возвращается, а хлеба нету. И почему нет хлеба? Потому что вы не купили.
А где сдача? Какая сдача?
А может быть и сдача, а может быть вы просто прошляпили, а может быть вы гулять убежали, а может быть у вас были танцы.
То есть просто прошляпили, и поэтому у нас нет испанской премьер-лиги.
А может быть вас обокрали, понимаете? Вот по любой из этих причин вы не купили хлеба. Вот примерно такие же причины есть у непоказа чемпионата Испании на Матч ТВ. Купили что-то другое.
А что купили?
Не знаю. Денег не хватило. Ну, вот как-то всегда хватало. У нас денег особо не было на плюсе, но всегда хватало на чемпионата Испании. Ну да ладно, что буду злословить.
Деньги. Деньги, опять вернулись к деньгам. «Зенит-арена», на которую, говорят, еще выделили дополнительные 2 миллиарда рублей, чтобы что-то там достроить. Угу. Слушайте,
вы знаете анекдот про «Зенит-арену»?
Нет. Нет.
О том, что как-то раз прилетели на Землю инопланетяне, наставили все свои страшные пушки, говорят, отдавайте земляне самое дорогое, что у вас есть. И им отдали «Зенит-арену». А после этого радостно улыбнулись и пошли строить новую.
Слушайте, что за требования такие, какие-то сверх-супер требования, по которым мы все никак не можем, до которых мы все никак не можем довести эту «Зенит-арену»?
Несчастную.
Требования самые обыкновенные. Знаете, в мире очень много стадионов, которые отвечают этим требованиям. Не отвечают требования, видимо, какие-то другие люди, какие-то другие технологии и так далее.
Говорят, при этом сметы якобы не изменятся, все те же будут 42 миллиарда рублей, но деньги...
Как она не изменится, если они все время появляются?
Вот, ну, я в смысле... с этими 2 миллиардами, эти деньги типа через суд попытаются вернуть у бывшего генподрядчика.
А, вот оно
вот,
что.
Да. Вы как вы думаете, это последние деньги, которые на «Зенит-арену» еще выделяются?
Мало того, я уверен, что сразу после чемпионата мира она встанет на ремонт и реконструкцию.
Почему вы так думаете?
Закон природы.
Есть такая тенденция.
Закон природы. Так живут рубли.
Все развалится, думаете?
Нет, не развалится. Просто, понимаете, вот одно из самых занятных слов, которые, как мне кажется, появились в русском языке, и они же, в общем, это не осталось незамеченным. Знаете, вся появляются новые канцеляризмы, какие-то, может быть, новые термины появляются. Вот вы знаете, такого же слова не было — «освоить бюджет».
Угу.
А сейчас это все, это главный термин. Но этот бюджет мы пока не сможем освоить. Какой молодец, освоил такой бюджет. Освоил. Освоил вообще-то от слова «свой».
Скажите, пожалуйста, изначально, когда строилась «Зенит-арена», еще не зная о чемпионате мира, который мы должны будем проводить, что не соответствовало этим европейским требованиям? Что
я
именно
понятия
у нас...
не имею. Я же не архитектор, понимаете. Я заслуженный наблюдатель. Я футбольный комментатор, у меня просто представительство стадиона спрашивает, что я в этом
понимаю.
Ну,
мало ли, мы подумали, вдруг вы знаете об этом больше, чем мы, поскольку...
Ну, нет. Кстати говоря, вот... У меня есть очень близкий товарищ, журналист спортивный Станислав Гридасов, много лет возглавлявший разные журналы и издания. Вот у него есть блог на сайте Форбса. Там один из текстов как раз про то, что, вы знаете, ведь на месте «Зенит-арены» до этого вот стадион был имени Кирова, так называемый. Его же тоже гигантское количество времени строили.
Потому что там невозможно строить. Там какой-то фундамент неустойчивый.
В общем, там на самом деле захватывающая интересная история. Вот легко можно прочитать. Там вообще был гигантский проект. И проект очень красивый, очень дельный, очень выдающийся архитектор. Тоже никак не могли закончить. В итоге построили там 30%, потому что пришлось там гигантский комплекс строить. Вот. Я не помню всех перипетий, но вот такое вот место.
Что значит на 13 января? А, я так понимаю, что это вопрос 79-го. На сегодняшний день, по вашему мнению, чемпионат мира 2018 года будет все-таки проводиться в России или нет?
На сегодняшний день чемпионат мира просто не проводится. Он проводится в 2016 году в июне.
Да, на сегодняшний день какие у вас скорее предположения?
Я не хочу предполагать, я просто очень переживаю за это, потому что, когда я был совсем еще мальчиком, мне было 8 лет, в Москве проходила Олимпиада. Для меня это не было ни политическим, ни спортивным событием никаким. Для меня я просто это незабываемое впечатление детства. Вот, и я очень хочу, чтобы у меня в мои, там уже будет, сколько мне, уже будет 46 лет, и у кого-то другого в 32, у кого-то еще в 28, и у кого-то и в 8, чтобы было такое впечатление, чемпионат мира в России. Я очень за это переживаю, и я не хочу ничего предполагать по этому поводу.
Кстати, ну в 2017 году у нас уже Кубок Конфедерации пройдет.
Да.
Вы будете как-то принимать участие, комментировать еще что-то? Где мы?
Там дверь с другой стороны заперта, я не знаю, буду ли я принимать участие. Вот я же,
никаких
вот,
предложений
если
пока не делали.
Прошлый, вы планируете зайти на радио «Говорит Москва»?
Никаких зовут, предложений вам не делали, правильно?
О предложениях не рассказывают. Говорят о фактах.
Понятно.
Если как-то не делали предложения. У меня масса предложений. Видите, станцевал в клипе. Видите, работаю на двух радиостанциях. На третью зовут в гости. Видите, пишу тексты в разные издания. Веду конференцию в интернете. Острю в Твиттере. Что я еще делаю? Книжку вот начал писать. Что я еще делаю такого особенного,
книжка
интересного? Как про что? Ну, про себя, конечно же, милого. Воспоминания. У меня, в общем, довольно богатые события.
Год назад вы говорили, что у вас как раз таки мысли появились написать книгу о большом этапе своей жизни, который, как вы тогда сказали, закончился. Вот,
ну да.
Сколько глав уже написано?
Да нисколько, дело не в этом. Там по-другому все будет происходить.
Так,
какая вам разница, сколько глав написано?
Интересно, потому что...
Процесс идет. Чтобы издать книгу, сперва нужно, помимо всего прочего, понять, что с ней будет дальше. Ты же пишешь не для собственного удовольствия, а для того, чтобы она была...
Вы пишете для нас, для читателей.
Правильно. А чтобы увидели читателя, нужно, чтобы она стала каким-то предприятием. Правда же? Чтобы она вышла, чтобы нашлась бумага, чтобы там буковки были. Верно же?
Чтобы издательство.
Совершенно верно.
Чтобы интересно было провести промо.
Вот я пока работаю тем, чтобы было интересно, да. А вот чтобы интересно было читателю. А все остальное пока не готово. Поэтому что тут говорить?
Но остальное же и шелуха. Главное же, что
как
внутри.
Же это шелуха?
Нет?
Интересно, сколько шелуха, подумать.
С издательствами разговоры?
Да.
Даже не буду спрашивать,
с
на какой стадии эти
да.
разговоры, какое издательство. Знаю, что вы все равно ничего не расскажете. Глава УКР Александр Жуков на этой неделе сказал, что допускает борьбу России за проведение Олимпиады 2028 аж года. Как думаете, нам это вообще надо?
Ну, а почему же нельзя это допустить?
Допустить-то можно, а проведение надо? Денег столько, опять же, затраты, вот это все. Или это впечатление, и надо хотя бы ради впечатлений попытаться побороться?
Вы знаете, я завел привычку в последние годы, Новый год, такой момент, когда обычно думают о будущем, я все время оглядываюсь назад, завел такую вот привычку. И я понимаю, что годом раньше я понятия не имел, что могло бы вписаться в этот год, как в жизни вокруг меня, так и в моей собственной. Так бывает каждый год. А вы хотите, чтобы я предполагал реальность того, что случится в 2026 году, да еще на уровне нашего государства?
Не реальность, а я вас спрашиваю, нам это надо? Как считаете, стране надо?
Не знаю. Если страна может себе позволить, почему же это ей не надо? Это очень хорошее дело. Олимпиада в Сочи была большим счастьем.
Вы часто бываете в Сочи?
Нет, не часто. Мне там никаких дел нету. И я вообще довольно тяжелый на подъем человек. Поэтому я немного путешествую.
Как раз у нас там был вопрос от нашего слушателя. На каком море любите отдыхать?
На море я вообще не люблю отдыхать. Мои родители пришли к другому отдыху.
Какой?
Путешествия какие-то, я не знаю, там...
Лесогоры?
За всю жизнь я был на море в детстве, только на одном, на Белом. Ну и на Балтийском, естественно. На теплые моря мы никогда не ездили отдыхать. Мы по рекам путешествовали иногда.
Сплавлялись?
Ну и так можно сказать.
А сейчас как отдыхаете?
Сейчас я отдыхаю за городом на даче. У меня есть домик, мы там вот летом живем.
Вы рыбачите?
Нет.
А какие есть хобби? Кроме самокопания в себе.
У меня хобби, помимо того, что я занимаюсь любимым делом, и таким образом хобби стало моей профессией, мое самое главное хобби, я очень люблю лениться.
Это очень прекрасно.
Да.
А как вы ленитесь?
Вот это занятие прекрасно тем, что оно очень разнообразно. Можно лениться, перечитывая какую-то любимую книжку, пересматривая какой-то любимый фильм.
А лениться просто вообще лежа на диване?
Что?
лежа на диване совсем просто вообще ничего не делает, так ленитесь?
У меня есть кресло-качалка, вот я больше люблю лениться в кресле-качалке таким образом.
У вас есть животные домашние?
Да.
Кто?
Собачка.
Как зовут?
Редди.
Сколько ей лет?
Ей 3 года будет в этом году.
Давайте уже о домашних животных и еще немножко о олене поговорим уже после новостей. Сейчас 13:30 новости.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич, Катерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин. Здрасте еще раз всем, кто сейчас...
За эфиром Василий нам пообещал предельно откровенно ответить на 3 вопроса.
И
поэтому
развернуто.
Это, наверное, обращаясь к слушателям, надо сказать, потому что очень много сообщений о том, что вы очень закрыты, ни на что не отвечаете. Так вот, у Кати есть право.
Первое, да? Я первое задаю.
Почему? Тебе сказали 3 вопроса у тебя.
Ну и у тебя.
Василий сказал, Катя,
короче,
3 вопроса мне, задавай, давай.
Так вы друг друга представляете. Я думал, что вы Катя.
Нет, я Оля.
Я думаю, что вы называете свои имена.
Он еще и имена перепутал. Ты, божечки. Василий, у вас нет шансов понравиться.
Хорошо, ну что поделать. Я к этому привык.
Давай, Катерина.
Ну, ты же Катерина у нас.
Нет, все, давай.
Смотрите, год назад вы сказали, мне очень повезло в жизни, я никогда никуда не пробивался, я баловень судьбы, я человек удачливый, но несчастливый. В профессиональном плане я ничего больше не хочу, я хочу счастья. Что для вас счастье, появилось ли оно в вашей жизни?
Вы хотите, чтобы этот вопрос произошел откровенно, но понимаете, ведь фокус в том, что если бы оно у меня было, я бы знал, а его же нет так особенно. То, что не то, что прям я несчастливый человек не в том смысле, что я... там, живу в какой-то нескончаемой катастрофе. Вы знаете, как вот говорят, я не люблю, там, не, можно активно не любить, там, не знаю, презирать, ненавидеть, а можно просто не испытывать любви. Вот я просто не испытываю счастья, вот и все.
А что для вас счастье?
Ну, не знаю. Наверное, близкий человек рядом.
Понимать, что не хватает жизни, мне кажется, это и есть понимать, что такое счастье. Раз не хватает, значит, это несчастье.
Так-то мне в жизни много чего не хватает. Яхта, например, но это точно несчастье.
А чего еще не хватает?
Я довольно много вещей упустил, на самом деле, в жизни, и, наверное, уже не наверстаю. При том, что я очень способный человек к языкам, я не знаю ни одного. Ну, так, чтобы прямо вот разговаривать. Конечно, я могу объясниться по-английски, как любой нормальный человек. Но читать по-английски я толком не могу. Вот. Я, например, что еще? Вот опять-таки, я не научился водить машину. Почему? Кто знает. Но теперь уже вроде как так сложил, вроде бы уже и не надо. Чего я еще не умею делать?
Вы никогда не думали, что все то, о чем вы когда-то думали, что было бы неплохо уметь вот это и вот это, можно же начать вообще в любой момент. Вот прямо сейчас можно.
Ну, конечно, можно, но я же говорю...
Но вам лень.
Я же начал... Нет, это не лень. Я же вам скажу, я не принимаю решений.
Так вы не принимаете решения,
просто идете и делаете. Нет, просто идете и делаете.
Ну, вот я иду и делаю другие вещи, между прочим. Довольно много разных вещей, просто вот только нет.
Хорошо, а небезызвестные... Да не просто небезызвестные.
Я ответил на первый вопрос.
Ну, так.
Ну, тогда что я еще не сказал?
Сейчас будет мой, на который можно не очень развернуто, но уже если захотите вдруг развернуто, то, конечно, будет всячески приветствоваться. Вот это знаменитый клип, в котором вы снимались...
Человек давно?
Я не могу. Я надеюсь, что я перед...
А почему вы не можете это
назвать? Ну, потому что я не могу себе этого позволить.
4 корня запрещены в эфире Роскомнадзора.
Я не могу себе позволить произнести это слово. Вы, наверное, можете. Что ж,
да.
Хорошо.
Просто
так
человек,
вот,
человек.
Там же тоже, наверное, нужно было принять решение, чтобы пройти по Москве потанцевать.
Это было очень... Нет, во-первых, я прошел не везде, где планировалось. Вообще-то изначально планировалось, что сегодня буду в Петербурге. Я туда даже приехал, но, к сожалению, заболел. Вот. И в итоге получилось так, что я не мог уехать снова, и съемки перенесены были в Москву. Вот. Во-вторых, значит, я как решился. Ну, конечно, бывает случаи, что нужно решаться. Клип делал мой очень старый, очень добрый друг Алексей Казаков. Когда-то он был замглавным редактором «Афиши». У него была масса поприщ самых разнообразных. В общем, он журналист безумно совершенно квалификации, огромное количество затей. Он говорит, слушай, давай позавтракаем. Мы встретились там в специальном завтрачном месте, вот, он говорит, вот, послушай песню, я послушал песню, он говорит, я буду делать клип, я говорю, ну, круто, он говорит, я подумал, что, как раз, клип — это одна из многих вещей, которых я еще не делал, а вот, прекрасно, я хочу, чтобы ты снялся в клипе, я говорю, ну, никаких проблем, вот, мне нужно, чтобы ты танцевал, дальше уже я не могу
проблема.
Сказать, что я ему ответил,
да,
вот, а потом... Знаете, есть вот это американский актер, господи, фильм «Из головы вылетает», где он танцует. Вот
такой... Ричард Гир.
Нет, не Ричард Гир.
Который танцует в «Реальной любви».
Нет, нет.
Как
нет,
же
нет.
его?
Хью Грант.
Хью Грант. Не Олдман, спасибо. Господи, ты, боже мой, ты именно такая память стала похабная.
Конечно, путают нас.
Там клип называется со словом «Weapons».
Неважно, но...
Ну, в общем, короче, я хочу, чтобы ты стал вот моим вот этим. Боже мой, я вообще не понимаю, когда я танцевал. Я, в общем-то, довольно скептически отношусь к себе как, в принципе, к объекту внимания извне, там, внешнего, по крайней мере. Аудио как-то еще более-менее. Вот. А, ну, в конце концов, вы знаете, иногда соглашаешься на какие-то вещи, во-первых, именно потому, что они авантюрные, а во-вторых, потому что за этим что-то интересное стоит. Вот, например, однажды я снимался ведущим реалити-шоу «Капитал». Это было очень давно, 2006 год. Там была история, заключалась в том, что приходили люди, предлагали свои проекты какие-то безумные, и сидели шестеро реальных, или пятеро реальных капиталистов, крутых, очень серьезных. Тогда еще Чичваркин был, Коркунов там был, вот, такой человек был один из первых лиц в тройке «Диалог» Теплухин, вот, и они принимали решение, инвестировать ли они в проект свои собственные деньги, состоится это или нет. Ну, в общем, безусловно, интересно и любопытно. Сама по себе работа была не особенно увлекательная, но я согласился на это, потому что как были устроены съемки. А поскольку пять очень занятых людей, по сравнению со мной, даже я просто, как, просто безработный по сравнению с их занятостью, да, вот, съемки проводились компактно. Три дня с утра до вечера, три разных дня. И все это время нам нужно было ходить на площадке. То есть, в сущности, поскольку с утра до вечера у нас было там две трапезы совместные. Вот я согласился на эту работу, потому что я шесть раз пообедал с этими людьми.
Угу.
Да.
Свои проекты какие-нибудь протолкнули?
Нет, конечно, нет. Зачем?
Ну, а надо было.
Ну, может быть, может быть. Но тем не менее. Вот мне было это очень интересно. Я действительно тогда очень много для себя почерпнул. Только не спрашивайте уже что, потому что это уже все покрыто толщей времени.
Да,
и я
возвращаясь к танцам. Возвращаясь что, к танцам, действительно, что вы сказали, когда это что-то интересное.
Совершенно верно. В данном случае меня час учил танцевать Егор Дружинин.
Всего час?
Этого достаточно было. И там несложное движение.
А это значит, что есть талант.
А это... Нет, у Егора, конечно. А это значит, что... Вот я подумал, как это интересно и увлекательно. И теперь я, в общем-то, не теряюсь, когда... Я с удовольствием танцую.
Наш слушатель...
Где, например?
В клубах вас увидеть можно?
Вот мне поэтому... Вы дома танцуете? Где?
На вечеринку в Дом кино как-то. Не знаете, что ли? Конечно, Вася.
Ну, серьезно, где танцуете-то?
Ну, сейчас был, послушайте, Новый год сейчас был. Ну где угодно.
Новый год вы провели
касается...
в одиночестве.
А? Нет, ну почему? Сам Новый год, конечно же, нет. Я имею в виду, что компания у меня отвалилась. Ну, конечно же, мы веселились накануне Нового года. Я вечеринку большую устраивал, новогоднюю для своих друзей. А вот, ну, всякие бывают, были ситуации.
Василий Уткин может появиться в проекте «Танцы со звездами», например?
Это навряд ли.
Почему?
Мне неинтересно.
И решение, опять же, нужно будет принимать.
Ну, нет,
так я как раз подвела на самом деле
навскидку, к тому, что... Мне навскидку неинтересно. Мало ли, а вдруг там мне придут танцевать женщины, которые мне давно тайно нравятся, например. Тогда, конечно, я передумаю.
А кто вам тайно нравится?
Это тайна, простите. Я обещал ответить на три вопроса. Я сказал, что если будет уж очень интимно.
Слушайте, вы говорите, что вам не хватает какого-то близкого человека. Может быть, просто нужно раз и вот прям
надо сказать,
уже тайна будет явным.
Ну как вы думаете, это что тут? Я же не пробовал, что ли? Я, в конце концов, давно на свете живу. Как-то вот не складывается, понимаете?
Надо сказать, это привлекательная какая-то женщина, которая составила бы вам пару, и вы бы согласились плясать, если мы в эфире скажем. Вдруг там все сидят и записывают, ждут, когда же, наконец, уже...
Вы не сможете этого сделать, потому что чего нельзя делать на радио, только это нельзя танцевать.
А у нас есть камера вон там.
Зато у нас был Евгений Папунаишвили, мы можем связи применить свои, и он, может быть, там...
Очень удобно, я не знаю, кто он такой.
Он тоже хорош танцовал.
Правда, к сожалению.
Танцовщик.
Танцовщик, да.
Это просто не моя сфера интересов, поэтому... Хотя могло показаться по-другому, но...
Какая женщина вам нравится не тайно, спрашивает Илья 572-й.
Наташа.
Вам ответили, Илья.
Все,
Наташа.
Ну, вы не знаете эту женщину, что
конечно.
Же я могу сказать?
И Григорий спрашивает, а у Шнурова когда в клипе сниметесь?
Пока меня не звал ни разу.
Вообще, любите творчество?
Ну, мы с Сережей близкие друзья просто, поэтому, конечно, люблю. И познакомились мы с ним.
От безысходности, очень... потому что дружите или любите, даже если бы не дружили?
А это как-то само собой получилось, понимаете? Потому что вообще вот самое приятное в жизни, когда вдруг оказывается, что человек, чье творчество тебе нравится, или которым ты, может быть, зачитывался в детстве или заслушивался в детстве, или, может, был твоим кумиром в профессии. Вот когда вдруг оказывается, когда ты с ним сталкиваешься, что оказывается, ты тоже ему чем-то интересен. И оказывается, ты с ним можешь легко и спокойно разговаривать, как будто вот буквально вот вы вчера расстались и вообще видитесь три раза в неделю. Вот это самое приятное, что может быть.
Давно вы общаетесь?
Мы общаемся, можно даже установить число, потому что мы познакомились с ним в эфире программы «Земля-воздух» на ТВС. Или еще ТВ-6, я уж не помню, как это тогда называлось в какой-то момент. Это был его первый телевизионный эфир, а я был тогда, представьте, ведущим музыкальной передачи.
Было такое, да?
Да. Вот.
Расскажите мне про это, я не в курсе, простите.
Это была программа «Земля-воздух». Там сидели представители 6 разных радиостанций в живом эфире и оценивали выступления разных музыкантов. Они с ними задавали вопросы, дискутировали с ними по кругу, приводя их в гости. Вот группу «Ленинград» привел, по-моему, Козырев формально. Хотя точно я уже не помню. Ну, это несущественно. Мы тогда, собственно говоря, и познакомились. У нас есть один очень близкий общий друг. Это Алексей Зимин, ныне известный повар и выдающийся журналист. Значит, собственно говоря, через него удалось Сережу залучить. Там мы, собственно, познакомились и с тех пор дружим.
Вы меломан вообще?
Нет, абсолютно.
Но у вас хороший, вы говорили, музыкальный слух.
Да, это правда. Но я не меломан. Вы знаете, я на самом деле, допустим... «Оазис» от Аэросмита так сразу не напою, какая из них кто. Но песни, конечно же, знаю. Могу, и... Я не меломан просто. Вот, у меня этого нет в голове.
У вас нет страха петь со сцены?
Я даже пел однажды на новогоднем «Каганьке» того же самого ТВ-6.
На ТЭФе вы еще
Но не надо было на это настраиваться.
На ТЭФе была фонограмма, а?
Не надо было настраиваться как-то прям специально. Сейчас я выйду на публику, буду петь этим людям.
К тому моменту уже нет. Потому что вот в последний раз мне было очень тяжело оказаться в публичной ситуации, просто вот на уровне ощущений, когда я начал играть в театре. Потому что, в принципе, в общем-то, и комментарии не чушь лицедейства, и разные приходилось уже вещи делать. Но я впервые оказался перед глазами всех людей в рост. То есть во весь рост. Не за столом там, это оказалось совершенно другая вещь. То есть не знаешь, куда себя девать. Вот. Нельзя к залу спиной поворачиваться, например. Почему, собственно, нельзя? Что такого особенного у меня на спине? Вот. Ну вот, короче говоря, это было дискомфортно. К этому нужно было специально привыкать. А потом уже, ну что, я знал, как вести себя на сцене. Что там особенного?
С ребятами из «Квартета» вы тоже дружили, и поэтому вы оказались в театре? Или как происходило?
Понимаете, вы мне спрашиваете, как я логику того, как я оказался. Но я же этого не готовил. Я отвечаю на приглашение.
Угу.
Мне предложили, и я согласился. А как я там оказался, как они задумали, это нужно у них спросить. Я много раз рассказывал историю, как мне позвонил Слава Хаит и говорит: слушай, мы тут написали новую пьесу, там есть один очень нелепый человек, он нам кажется, что достаточно нелеп, чтобы сыграть эту роль. Вот буквально в таком смысле.
Все любят вашу фразу: нет, футболом я не интересуюсь.
А в спектакле, кстати говоря, ее нет.
Да?
Да, она только есть в кино.
А почему в спектакле ее
нет? А в спектакле ее нет, потому что мы играем по очереди с Валдисом Пельшем, и когда я это говорю, это смешно, когда говорят он, это не смешно. А чтобы не было путаницы, фразы в спектакле нет.
Вам нравится на сцене играть вообще? Больше, чем кино.
Ну, это вообще совершенно разные вещи.
Да, потому что тем не менее.
Нравится играть в спектакль, потому что, ну, это самое вообще приятное дело, которое я когда-либо занимался. Ты что-то сделал, ты моментально получаешь реакцию. А поскольку спектакль хитовый, спектакль классный, и на него всегда реагируют, все смеются, гарантированно на 2 дня хорошее настроение.
Такой дурной будет вопрос, но я, правда, очень удивляюсь и восхищаюсь актерами в плане того, что как раз...
Я не актер.
Театральные актеры. Нет, я сейчас про другой там и не про...
Просто это важно для меня, потому что я не танцор, не актер. Просто я снялся в одном танцующем клипе, играю в одном спектакле, но я не актер.
Запоминание текста меня все время как-то очень впечатляет. Мне кажется, что это много текста.
А вы знаете, вот вы никогда не пробовали изучить какие-то техники запоминания, нет?
Нет.
Вот есть такой фокус, когда запоминаешь...
Может быть, пыталась, но не помню.
Когда запоминаешь 30 подряд сказанных слов без всякой связи. И которые просто нужно с чем-то проассоциировать сразу же для себя, да? Какой-то придумать эпитет. Вот, допустим, написали 30 слов. Допустим, там беседка, табурет, там что-то еще. И ты себе догадываешься, что вот это вот у меня беседка уютная, там табурет зеленый, например, что-то в этом роде. Так лучше запоминается. Тут нет проблемы запоминания текста, потому что это же все происходит все время в контексте. Это же одновременно и двигательная память, и люди перед тобой какие-то вот рядом стоят. При том, что, конечно, одну реплику забыть можно всегда.
Ну, слушайте, премьера это все равно страшно, когда вы первый раз оказались
страшно.
На сцене, ручки-то потеют, голос-то срывается.
Да не то слово. Конечно же, мне было очень страшно. Ну, просто, ну, ей-богу, вот эту историю я сказал примерно 2000 раз.
Мы не будем вас просить 2001 рассказывать.
Это просто, да. Вы же хотели задать какие-то дурные вопросы, по-моему, да?
Да, дурные у нас были вопросы, но вы на них не ответили. Это было в начале, я повторяться не буду.
Ладно.
Как вы попали в Яндекс.Навигатор? Думаю, это тоже будет что-то примерно.
Позвонили, и я согласился. Сначала думал, что разыгрывают меня.
Пранкеры какие-нибудь,
нет,
да?
Не пранкеры. Просто дело в том, что у нас у комментаторов есть такая присказка, что эту игру мог бы навигатор прокомментировать. Вот. И когда мне позвонили про железнодорожный навигатор, я сейчас подумал, что мы издеваются.
Слушайте, но, наши таксисты ездят с вами.
А? Ездите на автомобиле с водителем, с навигатором?
Я езжу с водителем, а водитель ездит без навигатора.
Без навигатора.
Да, он хорошо знает Москву очень.
Мне кажется, это можно было просто так лишний раз. Но
было бы весело. Вот,
дело в том, что, да, могу вам сказать, что пикантная ситуация заключается в том, что летом я как раз только вот начался этот навигационный период с моим голосом, и у водителя моего был отпуск, и я месяц ездил на такси. Вот, у таксистов в основном стоит навигатор с моим голосом, так уж получилось. Вот, но навигатор, так пикантная вещь, он не знает правильной дороги к моему дому.
В смысле?
Ну, там, понимаете, это фрунзенская...
Нет,
он не глупый. Это фрунзенская набережная. Там просто вот ровно за месяц примерно до этого там арку, где самый простой въезд, там поставили клумбы. Вот. И он поэтому не знал точной дороги.
То есть Василий Уткин, навигатор,
вот,
который в машине.
Да, вот, особенно, когда за рулем какой-нибудь уважаемый Додо Джон Маткулович. Бывает такое, да? Вот едешь в ночи, да? Вот. И нужно помнить, что вот в одном месте навигатор говорит, поверните налево, здесь направо. И вот в этот момент наступает... Вот это просто определение того, что такое когнитивный диссонанс. У водителя наступает когнитивный диссонанс. И это... Но здесь же нужно действовать решительно, потому что впереди вообще-то стена. Понимаете? Вот. И тут, конечно, нужно было проявлять сноровку, не расслабляться.
Я надеюсь, что вы просто тем же голосом сказали водителю на ухо, куда ему нужно повернуть и что нужно сделать.
Вот еще я буду водителю на ухо говорить, что за интим, что я ей-богу.
Нет, ну...
Представила, у меня тоже хорошая фантазия.
Или, может, здесь направо такое-то? Милый.
Без милого. Мне кажется, просто водитель, он же не отличил бы, что это вы говорите или это навигатор.
Ну, правильно,
продолжает.
У него работает навигатор, навигатор говорит налево, а я говорю направо.
Да.
Одним и тем же голосом, понимаете?
Вы говорите, очень часто говорили, что вы очень сентиментальный человек. А когда вы последний раз плакали?
Ой, когда я смотрю кино, это происходит довольно регулярно. И тоже прям навзрыд.
А в кино ходите?
В кино я не люблю ходить. В кино я ходить не люблю, потому что, вы знаете, я не хочу быть занудой, но меня страшно раздражает, когда разговаривают по телефону, например.
Жрут
или,
попкорн.
Или комментируют происходящее. Таких любителей очень много.
Слушайте, поэтому... я так часто хожу, вот честно, но я давно не видела, что кто-нибудь разговаривал по телефону.
Я давно перестал просто
Вы
ходить.
Начинайте опять, там все изменилось.
А сейчас, я переехал, я теперь живу около кинотеатра «Горизонта», я туда хожу довольно регулярно.
Ну, когда плакали-то когда?
А, в кино,
и в кино даже?
Нет, в кино нет. Скорее, когда вот наедине с собой дома какой-нибудь сериал. Прям бывает так жалко.
Над сериалом плачете?
Ну, не над тем, который специально для слез сделан. Вот, например, когда,
а бывает, что над книгами?
Когда повесили главного героя Родины, у меня навернулись слезы.
Родина. Там вышел новый сезон.
Новый сезон вышел?
Начался, да.
Да, представляешь?
Вот мне меня это открытие. Я как прекрасно.
Домой потом... Над книгами бывает, что плачете? Может быть так?
Да.
У меня есть странное ощущение. Я понимаю, что сейчас...
Я могу назвать конкретный момент. Вот точно совершенно, когда я очень точно помню. Правда, это было довольно давно. Но это просто пиковый совершенно момент. Я о нем рассказываю, вот, в частности, когда требуется коллегам, студентам, вот как все подведено. Вот это момент во «Властелине колец», когда на выручку Гондору приходит король Теоден. И там в книге есть фраза «Рохан все-таки пришел». Это грандиозно. Это грандиозно. Я вот сейчас даже вспоминаю этот момент. Восхитительно. И, кстати говоря, эта сцена, даже не, ну, в сущности, это целая серия, вот это сражение, да? Мне кажется, это просто сделано настолько восхитительно, настолько по канонам, и так вот круто все подведено к самому главному, что восхитительно.
А другой вопрос. Василий Уткин может морду кому-нибудь набить?
Я вообще крайне редко в жизни дрался. Буквально по пальцам сосчитать. Мне не приходится, я большой.
Бояться сразу.
Ну, не то, что бояться, но как-то не лезли как-то. Вот, ну, не нужно было. Я вообще человек не агрессивный.
Нет? Дипломат.
Нет, я слово могу обидеть. Мне достаточно вполне.
Мы заметили.
Нет, не нас. Тут спрашивали про Тину Канделаки зачем-то. Чем спрашивали, непонятно.
Тина Канделаки — это человек, который, пожалуй, самый неожиданный и самый ценный для меня комплимент ответил мне за последние лет 5. Когда мы вели переговоры о моем сотрудничестве с каналом Матч ТВ, в какой-то момент мне сказал: Василий, не говорите так быстро, я не успеваю.
Это было очень. Вы знаете, она у нас была в конце прошлого года, где-то в ноябре, да?
Мне пытались позвонить из того эфира.
Так вот, она сказала и намекнула, что возможно, вы вернетесь.
Когда эти слова что-то значат и говорят непосредственно тому, к кому они относятся. А когда это говорится в ответ на радиостанции, это вежливый уход от ответа.
Понятно. Значит, в ближайшее время мы...
Я не могу ничего подпускать, я еще раз говорю, ключ с той стороны двери.
Ну, вам это, интересно это... было бы? Если безотносительно предложит, не предложит. Канал и работа канала, в принципе.
Я комментатор. Да. Я хочу комментировать самые хорошие матчи. Я без этого, конечно же, переживаю, потому что я не занимаюсь тем, что составляет мое призвание. В полной мере не занимаюсь, подчеркну, потому что я с огромным удовольствием работаю на канале Евроспорт в данный момент. И я горд назвать себя комментатором Евроспорта. Но, тем не менее, конечно же, я хочу комментировать большие матчи. Хочу. Очень. Это моя работа, это мое призвание. Это мой талант.
Еще у вас талант учить других. И в августе, да, появилась новость, что вы открыли школу спортивной журналистики. Вы
да, говорили... да. Там, кстати, получилось очень смешно, потому что, в общем-то, это было сделано почти без расчета. Это оказалось гениальным пиар-ходом. Мы сказали, что мы не принимаем девочек. Боже мой, какие
как
феминистки улетели.
Да.
Набросились феминистки. Я сначала думал, почему вот в Фейсбуке набросились, а в Твиттере совершенно не было никакой реакции с этой стороны. Оказывается, в Твиттере там женщины поболтать любят, в Твиттере не получается. Слишком
а
коротко.
В Фейсбуке можно...
А в Фейсбуке и комментарии, и все, ну просто великолепно. Да, действительно. Ну да, набрали школу.
Почему девочек-то нет?
Потому что девочки в эту профессию приходят другим образом, не так же, как мальчики. Потому что девочек этому учить нужно по-другому. И, кстати говоря, я не знаю как, потому что ни одна девочка до сих пор комментатором не стала. Хотя мы, в общем, мы специально этого не искали, потому что мы не отличаем девочек от мальчиков в профессиональном смысле. Да? Мы современные люди, мы не сексисты. Вот. Но так получилось, что еще ни одна девочка так и не дошла до этой профессии. Поэтому...
Ну, в паре с мальчиками же комментировали.
Поскольку в данном случае, моменты. Ну, в паре с мальчиками, в паре можно и... Я не хочу никого обидеть, я в данном случае не про девочек говорю. В паре я могу и с собакой прокомментировать, понимаете? Могу и с попугаем. Вот. Это не важно, в паре это не считается. Опять-таки, тот, кто однажды прокомментировал футбол, как вот я же говорю, что я в спектакле играю, но я же не актер. Это еще не то, это еще не профессия, это special guest. Так вот, этому нужно учить по-другому. И, кстати, я не знаю как. А в данном случае, поскольку школа у нас, а, бесплатная, б, абсолютно, я этим занимаюсь просто потому, что мне это нравится. И я, ну, видимо, не могу как-то без условной там редакции жить. Вот, и мне так стало интересно. Я, в конце концов, своим-то временем могу распоряжаться по своему усмотрению?
Вы строгий педагог?
Когда как?
За что можете наказать и как?
Ну, вот вчера мы вспоминали, сидели с бригадой старых друзей, и парень, наш сотрудник, вспоминал, каких я ему навешал за 15-секундное опоздание материала в эфир.
Ой-ой.
Я даже не помню. Он говорит, ну, я на всю жизнь запомнил. Говорит, ты сказал, что если опоздаешь на 20 минут, этого могут быть причины. А когда опоздал на 15 секунд, значит, ты сам кретин. И больше ни почему. Мог раньше вернуться с обеда. На 15 секунд.
Рубрика, Василий. 5 вопросов, 5 по возможности быстрых ответов. Что вы скрыли когда-то от мамы?
Меня в тупик поставили. Не то, что я всегда прямо и могу привести пример. Но таких случаев было много. Мне, я вообще такой человек, которому проще соврать, чем долго объяснять. Если это несущественно, конечно.
Угу. Ну, первую сигарету обычно у нас все скрывают.
А я не курю, никогда не курил.
С какой бы блондинкой вы бы могли изменить любимому человеку?
Ну, я не могу изменять несуществующему любимому человеку. Вы вам назвать блондинку просто?
Да. Нас тут называли всяких разных. Можно даже не из ныне не живущих. Просто мифической.
Тогда с Клеопатрой.
Хорошая
она блондинка-то.
Покрасилась бы.
Самая большая ошибка в жизни?
Ну, во-первых, думаю, что впереди. Во-вторых, ну, глобальных я не могу вспомнить. Вот упустил момент, не женился на любимой женщине когда-то. А потом мы расстались. Может, не расстались бы, если бы женился.
А может быть, что не делается так лучшему?
А может и так.
У кого бы вы попросили прощения?
У отца, но, к сожалению, уже не могу.
Последний вопрос. Кто ваш лучший друг?
У меня несколько очень близких друзей. Если назвать самого лучшего, давайте я назову того, про кого уже говорил. Нет, пожалуй, нет. Я про Шнурова уже говорил. Мы действительно очень близкие друзья. Я назову Влада Радимова, который сейчас работает тренером в «Зените-2». Мы очень давно и тесно дружим. Ну и, конечно, Диму Федорова, с которым мы вместе делали футбольный клуб. И нас сейчас трудно назвать закадычными друзьями, но мы друг про друга знаем все. Очень тепло друг к другу относимся.
Спасибо большое. Время наше, к сожалению, вышло. Василий Уткин был у нас в гостях. Кажется, что неприятно, но это неправда.
Катерина Звягинцева. Очень приятный человек. Ольга Данилевич. Через неделю услышимся. Пока.